С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы начинаем цикл художественных чтений по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Николай Иванович Кобозев. Об этом человеке намеревался я написать отдельную повесть. И не было к тому преград, кроме вечной моей гонки, вечной недостачи времени. Повесть о том, как советская система умела уничтожать лучшие умы России, даже не сажая их в тюрьмы. Николай Иванович Кобозев был из самых умных людей, когда-либо встреченных мною. Он был крупный физико-химик, но шире того, в высшей традиции прежней русской науки, он сопутно своим главным исследованием в рабочее время и в досужное обдумывал и сопоставлял факты и проблемы наук параллельных – философии, истории России и православия. Правда, и времени для медленных мыслей ему судьба послала больше, чем многим в этом веке. Все особенности его биографии, почему не заглотнула его, не смолола машина архипелага, произошли из-за постоянного его нездоровья. До 20 своих лет, еще в ранние годы советской власти, он перемещался в компании со здоровыми, путешествовал, помню, в лодках где-то на Алтае, но с конца 1920-х годов, когда начался разгром и подавление всей уцелевшей научно-технической интеллигенции, болезни уже овладевали им. Профессор Московского университета, он с середины 30-х годов уже не приезжал читать лекций. Агорафобия, боязнь пространства, сделала эти выезды, даже и на занятия в своей лаборатории, все более редкими и прекратила совсем. Учеников и аспирантов он стал принимать только дома. Постепенно он свыкся с жизнью всего только в 2-3 комнатах городской квартиры, со старинной коричневой мебелью, библиотекой, потом по стенам причудливо интересными картинами 12-летнего сына. Окна выходили на третью Тверскую Ямскую, десятилетиями тихую, а в последнее время отгрохоченную и отравленную непрерывным автомобильным потоком. Так что не осталось отшельнику ни тишины, ни воздуха даже по ночам. А ночи были главное время его, как у всех бессонников и беспорядливо живущих людей. Без движения и воздуха сон приходит все позже в ночь, а то уже и утром. Время сна передвигается на светлые часы, пробуждение — на обед. Вызванный болезнями, этот беспорядок обратным влиянием усиливает болезни и разрушения. А болезней каких только не было у Кобозева, перечислить не взялся бы. Одна рука его была постоянно вывернута в локте и ничего брать не могла. Вторая тоже неуверенно держала ложку и вилку, так что жена измельчала и упрощала пищу ему, как ребенку. К тому же и по язве желудка это требовалось. У него было прокапывание мозговой жидкости в нос. развилась слабость ног. Потом они вовсе отнялись, и его катали в кресле. У него было несколько спутанных заболеваний костей, спинного хребта, кровеносной системы, сложные мозговые явления под конец. Болезни всегда сразу по несколько, и лечение одних противопоказывалось лечению других. Не раз ложился он в больнице на недели, на два месяца. Вдруг ходил по комнатам, улыбался. Летом жевал в узком. Сперва в дорогом академическом санатории, потом с денежным упадком просто в избе. Иди к нему, и в хорошее время нельзя было знать, застанешь его сидя или лежа. Наслано было болезней на него, как на истинного Божьего любимца. Едва ли не гуще, чем на библейского Иова, но никогда не взорвало его гневом. А улыбался он с покорностью Божьей воли. Он роста был малого, а в постели, скрюченный болезнями, вовсе беспомощный комочек, все ближе к ребенку. Несмотря на редкое проявление в научно-общественном мире, Кобозев был постоянно не в милости у администрации. Не поощряли к печатанию его работы, и только энергичные ученики своим напором сами добивались финансирования деятельности лаборатории. А исследования профессора, выходящие за пределы его службы, и вовсе не поощрялись. Им не находилось места, как ничему оригинальному в советской стране. К какому научному плану могли удовлетворять такие исследования Кобозева, как общежизненное и общеприродное оптимальное соотношение 2:1? И для всякого поиска соотношение векторной настойчивости и браунизированной пассивности. Как счастье выпадало, если таким исследованием находились страницы в бюллетене испытателей природы. На торной научной дороге никем не читаемом журнальчике. Почему-то недодавленном с царских времен. К 1948 году, совершенно независимо от Винера, ничего не зная о его трудах, Кобозев в одиночку разработал совсем в иной терминологии и методике то, что за океаном стало кибернетикой. А через 8 лет пробилось и к нам. Кобозев был такой же непечатаемый автор, как я, но не обидно мне с моими темами. А за что ж ему, естествоиспытателю? Постоянная заглушь. Немота, невозможность о своих открытиях сообщать печатно налагалась безнадежным гнетом поверх его гнетущих болезней и гнетущего пленного состояния в комнате без воздуха, почти без дневного света, над улицей, грохочущей автомобилями от 5 утра до 2 ночи. И все ж в последние годы он сумел написать блистательную работу «Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления», 1971, издание МГУ, по недосмотру, напечатанную в СССР, по недосмотру, не переведенную за границей. В этой книге он еще раз переформулировал всю кибернетику в понятиях термодинамики и в этих изложениях дал термодинамическое обоснование бытия Бога. Он сильно заинтересовался мною, прочтя самиздатского Ивана Денисовича. Мою первую жену, свою бывшую аспирантку, попросил привести меня. С первого разговора мы друг к другу испытали доверие. И с тех пор постепенно углублялись наши разговоры в те нечастые вечера, когда я приезжал к нему посидеть. Я стал давать ему читать еще не открытые свои рукописи. Он прилежный и обдумчивый был читатель. Само собой всплыло, как трудно этому всему обеспечить сохранность. И он сам предложил устроить хранение, только не подручное, а глубокое. В этом больше всего я и нуждался. Далеко идущее совпадение наших взглядов давало возможность доверить ему решительно любую мою работу. Кобозев верно и твердо содержал с 1962 по 1969 год все основные экземпляры всех моих главных рукописей. Не у себя, у сестры-невестки по брату своему, погибшему в тюрьме. Ее я в жизни видел единственный раз, и даже назвать не вспомню, а благодарен всегда. Приносил же и уносил подросший сын Алеша. Это хранение в то время было самое полнокомплексное, с недоконченными начатками и набросками, чего я тоже никак не мог держать дома. Оно было как мощный камень подо всей моей деятельностью. Уверенность, что все мое сохранится, что бы ни случилось со мной. В 1969-м все это хранение я перевел к Али. Всякий вечер мою Кобзева включал касание к самодвижениям его ума, не могущего никогда остановиться. Свежо и независимо взвешивал он проблемы. Пристрастие имел к Достоевскому, к Владимиру Соловьеву. Огромные, непривычные мысли подавал он мне, восполняя разрушенную традицию и мою невежественность. Очень остро воспринимал крушение русского духа в 20-м столетии. В религии он был простой, православный, без мудрости. Любил допытываться от меня вперед о ключевых идеях моего будущего исторического повествования. Я чаще уклонялся. Романист не с идеями идет к материалу, они получаются в процессе самой лепки. Он настаивал, ну а все ж таки, как же? Февральская революция, как? Свержение царя и сам принцип монархии. Заключала ли февральская в себе неизбежно и октябрьскую? И почему столь малые отступления в ту войну казались катастрофой, а столь великие в эту выдержаны? Да, через Кобозева выдвигались ко мне и вопросы, и области, которых я по своей гонке все не успевал охватить. Многое я мог бы почерпнуть у него бесценное, будь тогда не такое напряжение у меня. Мне, конечно, предстояло со временем на все это ответить, но как чувствовал Николай Иванович, что уже не прочтет? Торопился обсудить. Наши встречи всегда были вечерами, и не рано, и всегда я должен был торопиться к поздневечернему поезду, никогда не договорить. Я приглашал его участвовать в «Из-под глыбах». Он хотел писать, но сил уже не нашлось. Совсем отказывал его позвоночник. Через Ростроповича привлекали мы какого-то самобытного врача из Казахстана, но тщетно. И новейшие иностранные лекарства доставали, а вырвать из болезни не могли. Весь 1973 год Кобозев уже впадал в смерть, был в полубессознании. Когда гибисты вели меня из Лефортово на Шереметьевский аэродром, как раз пришлось по третьей Тверской Ямской под его окнами, и я вспомнил о нем в тот самый момент, скосился на его ворота, куда всегда входил в темноте, а то и через проходной двор, всегда надежно проверяя, что без хвоста и часто с рукописями. А через месяц он умер. Вениамин Львович и Сусанна Лазаревна Теуши. Между ними была большая разница лет, но сглаживалась к тому времени, как я их узнал. Уже внук был у них, а сын преподавал математику в институте, как и оба родителя. Вениамин Львович, как он рассказывал теперь, бичуя себя, был в молодости яростным беспартийным коммунистом. В 30-е годы, мол, считал бы за доблесть сообщить в ГПУ о чьей-либо враждебной деятельности. Это не значит, что реально так поступил, но передавал этим настроение общее, комсознательное. История повернулась так, что не все теперь способны даже вспомнить, даже сами поверить, не то чтобы мужество иметь назвать прежнее состояние, а он называл. Сусанна же отцом своим, Лазарем Красносельским, была воспитана в напряженном иудаизме. В раннесоветские годы уводила подруг из школы на еврейскую Пасху, но это окончилось мягким выговором. Однако позднее все это замерло в ней, заглохло, подвластно тогдашней идеологии, и не было у нее разнобоя с мужем. Весь круг их был советски благополучен. Двоюродный брат Сусанны Лазаревны, крупный прокурор. Сам Вениамин Львович, лауреат сталинской премии по авиационной промышленности, профессор. Гроза над ними, как и многими, разразилась на рубеже 50-х годов. Начались столичные противоеврейские притеснения. Вениамин Львович должен был на несколько лет уехать преподавать в Рязань. Сусанна сохраняла московскую прописку, но тоже живала в Рязани. Повернулась эпоха, повернулись и Теуши. Оба вместе. И впереди многих. Позорными стали считать свои прежние сочувствия коммунизму, и все настойчивее заполняла им грудь, и все глубже устаивалась в них вера-любовь к Израилю. И в разных частных жизненных случаях, в психологических разнобоях супругов, это общее страстное чувство прочно скрепляло их и вполне преодолевало ту опасную расщелину, которая наметилась, когда Вениамин Львович в начале 60-х годов, уйдя на пенсию, увлекся антропософией, совсем как бы удаляющий человека от общей нормальной жизни. А Сусанна оставалась до конца естественная, жизнелюбивая мирянка. В Рязани Теуши познакомились с семьей Решетовских. Дружба их сохранилась и после возврата Теушей в Москву. В 1960-м я впервые ощутил упадок от безвыходности своего литературного подполья. Был как заживо закопан. Редкие приезжающие в Рязань лагерные друзья – не оценщики того, что у меня написано. Об Иване Денисовиче жена нашла, что скучно, однообразно. А Лев Копелев сказал: типичный соцреализм. Копелев был тогда для меня единственным выходом в литературный мир. Но как в 1956 году он забраковал все мое привезенное из ссылки, так теперь, побывавший в Рязани, отверг и все дальнейшее, включая круг. Я-то уверен был, что это все не так. Но после 12 лет одинокой работы нуждался в проверке еще на ком-то. Все годы после освобождения из лагеря я находился на советской воле, как в чужеземном плену. Родные мои были только зэки, рассыпанные по стране невидимо и неслышимо, а все остальное было либо давящая власть, либо подавленная масса, либо советской интеллигенции. Весь культурный круг, который-то своей активной ложью и служил коммунистическому угнетению. Такого круга или прослойки, где меня могли бы читать и принять, я и не воображал. Конечно, могли быть счастливые находки, отдельные встречи, Жена предложила попытаться дать почитать знакомым ее Теушам. В конце лета 60-го мы съездили на их подмосковную дачу. Оказалось, действительно, незаурядная чета. Очень интересный в беседе муж с необычными, острыми, весьма свободными суждениями, не только политическими, но и выходящими в область духовного. Жена обаятельная, тонкая, вся в душевных переливах. Заметил я, правда, что он не четок. Сам в поспешности перебивает свою мысль, но в беседе это даже мило бывает. И еще какая-то примесь бытовой путаницы. Да что мне, ведь решалось только дать ли почитать. Я решился. И дал им. Ща 854. Более резкий вариант Денисовича. Самое безобидное, что у меня тогда было. Однако шаг этот был для меня сотрясательный. Я еще никогда не приоткрывался человеку, которого бы знал так мало и не проверил сердцем. В моей замкнутой, защищенной скорлупе проламывался моей же волей, как бы свищ, именно то отверстие, через которое свистит ветер, уносит прочь драгоценную тайну. Я приобретал двух читателей, а мог потерять. А мог потерять труд всех лагерных, ссыльных и уже свободных лет и голову саму. Результат от чтения был взрывной. Вениамин Львович от восторга потерял равновесие и покой. Он объявил рассказ не просто художественной удачей, но историческим явлением. И тут же проявил самовольное движение, даже не считая нужным спросить меня, поехал к своему приятелю, доценту Каменномостскому, ныне покойному, и еще к одному доценту, своему старшему антропософскому другу и наставнику Якову Абрамовичу, фамилию не помню, а жил на улице Шухова. Делиться с ними, читать обоим. В какое-то раннее время и сыну дал читать. И все они пришли в восхищение, а Вениамин Львович повторял торжественно: «Ныне отпущайши раба твоего, владыко». Вслед за тем они с Каменномостским не удержались и вместе приехали в Рязань.
Вы слушали первую часть цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Всего вам доброго!